Вторая серия.
Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит под боченец, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством «Виют витры». Потом еще романс, и еще. И всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий». Это польстило ей. И она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадичском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки – шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими. Такой вкусный, что просто ужас! Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. А хорошо бы их поженить. Тихо сказала мне директорша. Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить. Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директорша. Мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки. Сколько ненужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели. Точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу. И смотрим, в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая. И рядом с ней Беликов. Маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице. Высокий, здоровый верзила в вышитой сорочке. Чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами. «Да ты же, Михайлик, этого не читал!» — спорит она громко. «Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!»
«А я тебе говорю, что читал!» — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.
«Ах, боже ж мой, боже, Минчик, что же ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный!»
«А я тебе говорю, что я читал!» — кричит еще громче Коваленко.
А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила. Хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда. Выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень, за кого не выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры» или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все, и товарищи, и дамы, стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того, что брак есть шаг серьезный. К тому же Варенька была не дурна собой. Интересно, она была дочь статского советника, имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. И отобрать у него калоши и зонтик, проговорил Иван Иванович. Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный. Часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр. «Варвара Савишна мне нравится», — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. «Я знаю, жениться необходимо каждому человеку. Но все это, знаете ли, произошло как-то вдруг. Надо подумать». «Что ж тут думать?» — говорю ему. «Женитесь вот и все». «Нет, женитьба — шаг серьезный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственности, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит. Я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь, у нее с братом какой-то странный образ мыслей. Рассуждают они как-то, знаете ли, странно. И характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю». Делал предложение. Все откладывал. К великой досаде директорши и всех наших дам все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность. И между тем почти каждый день гулял с Варенькой. Быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершается тысячи, если бы вдруг не произошел колоссальный шкандаль. Нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. «Не понимаю», — говорил он нам, пожимая плечами.
«Не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы,
У вас не храм науки, а управа благочиния. И кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой. Нехай він лопне.
Или он хохотал, хохотал до слез. То басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками, «Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотрит!» Он даже название дал Беликову «Глытай, або ж паук!» И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «Або ж паука!» Когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал.
«Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку. А я не люблю в чужие дела мешаться».
Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом. И с ним под руку Варенька. Внизу подпись «Влюбленный Антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, поработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники и все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.